Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня мы вновь с большой радостью рассмотрим 7 главу послания апостола Павла к римлянам, с 7 по 13 стихи. На нем будет основана сегодняшняя проповедь. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожеланий, если бы не закон говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Итак, закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго подчиняет мне смерть, так что становится крайне грешен посредством заповеди. С первого взгляда кажется, что Павел выстраивает очень замысловатый, сложный и трудный аргумент. Впрочем, это не так, как мы с вами знаем, когда вместе внимательно рассмотрели эти замечательные стихи. Прежде чем прийти к самому тексту, позвольте мне напомнить вам о величайшей благой вести, которая заключена в этом простом утверждении. Иисус Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников. Это самая радостная на свете весть. Грех обрек весь род человеческий на муки ада. Все люди, мужчины и женщины, все, кто родился в этом мире, идут дорогой в ад. И причина это в том, что каждый человек в этом мире бунтует против Бога и против Божьего закона. Все люди нарушают Божьи заповеди. И Бог, будучи Богом справедливости, непременно должен привести в исполнение наказание за такое преступление. И поскольку людские прегрешения против Бога так тяжелы, поскольку масштабы их так чудовищны, человечество никак не способно выплатить причитающийся ему долг. Но это еще не все. Человек не сможет не только полностью оплатить долг, но и приблизиться к тому моменту, когда можно было бы сказать, что долг уплачен, потому что плата за долг – вечные муки в аду. Так что участь каждого человека, рожденного в этом мире, – это ад. Люди согрешили против Бога и против святости Бога, и Божья справедливость подразумевает такое суровое наказание и никак не меньше. Тем не менее, Божье сердце отнюдь не радуется, видя такую неотъемлемую характеристику человеческого бытия. Поэтому во 2 Петра 3:9 апостол пишет: «Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Итак, Бог послал Иисуса Христа заплатить лежащий на нас, людях, тяжелым бременем долг, умереть смертью, которую должны были умереть мы, и понести на себе грех, который должны были нести мы. По предведению Божьему, в то мгновение, когда человек уверует в Иисуса Христа и примет его, когда он признает, что его подвиг был совершен от имени самого грешника, его грех прощается навсегда. Но и это еще не все. Бог постановил, что в этот момент не только прощаются грех, но и даруется сама святая природа Иисуса Христа. Он становится причастником Божьего естества. Уверовавший грешник получает все это в дар, и с этой минуты он обретает возможность провести вечность на небесах с Богом. Вновь повторю. Величайшая благая весть, когда-либо явленная миру, состоит в том, что Иисус Христос умер, чтобы спасти грешников. Благодаря вере в Господа Иисуса Христа человек может оказаться правым перед Богом и избежать суда. Грешник может стать причастником Божьей праведности. Долг, который он никогда бы не смог выплатить самостоятельно, будет полностью уплачен. Он сможет приготовиться к небесам, и все это он никогда бы не смог сделать самостоятельно. Именно это и есть главная тема изучаемого нами письма апостола Павла. Главное учение римлянам – оправдание верой. Человек оправдывается перед Богом, поверив в Господа Иисуса Христа, и это главное учение христианской веры. В равной степени это центральная доктрина послания к римлянам и суть Павлова послания. На самом деле эту доктрину мы рассматриваем с самого начала изучения этой книги. Давайте на минуточку обратимся к первой главе и прочитаем стих 16, где Павел в сжатом виде излагает тему всего послания к римлянам. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведной верой уже будет». Такова главная тема этой книги. Человек, оправдывается верой. Евангелие – это весть, обращенная к грешникам и возвещающая о спасении по благодати через веру в Иисуса Христа. Провозгласив главную мысль всего послания в стихах с 16 по 17, в этом письме Павел развивает ее. Как мы уже знаем, в первых двух главах он показал потребность в спасении, необходимость исправить положение перед Богом. В главах 3 и 4 апостол показал способ спасения, именно как человек может оправдаться перед Богом, только лишь через веру в Иисуса Христа. В следующем разделе, в 5, 6, 7 и 8 главах, апостол Павел показывает результаты спасения по вере, результаты оправдания по благодати. Обо всех этих результатах мы сейчас и говорим. Прежде всего, в главе 5 мы увидели, что, обратившись с верой к Господу Иисусу Христу, грешник обретает безопасность. У него теперь есть мир с Богом. Эти отношения уже незыблемы, и ничто не может поколебать их, если он во Христе. Затем мы перешли к 6 главе, где узнали, что в результате оправдания веры грешник обретает не только надежную безопасность, но и святость. Мир с Богом, о котором говорится в главе 5, дает нам безопасность, а единение с Христом, о котором говорится в главе 6, дает нам святость. Таким образом, верующий приобщается к Божьей святости. И несмотря на то, что Павла обвиняли в том, что он якобы учил, что освящение стоит отдельно от оправдания верой, и что якобы вера упраздняет освящение, но как раз наоборот, оправдание верой порождает святость. Оппоненты Павла говорили ему: «Ты ведь проповедуешь оправдание верой по благодати без дел. Ты говоришь, что дела не играют никакой роли ни в спасении и ни в освящении. Значит, ты утверждаешь, что человек может творить, что ему заблагорассудится, потому что благодать все покроет». А в ответ апостол указывает, что оправдание по благодати через веру ведет не к вседозволенности, а к святости. И в прошлый раз мы приоткрыли потрясающую 7 главу и уже увидели третий результат оправдания верой, а именно свободу от закона, свободу от рабства закона. С 1 по 6 стихи мы также увидели, что кроме этого, результатами оправдания является плодотворность и служение Христу. А в стихе 4 сказано, что мы приносим плод Богу. И 6 стих говорит, что мы теперь должны служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Итак, тема всего послания – оправдание верой. Эту идею он провозгласил в 1 главе с 16 по 17 стихи. Он явил потребность в оправдании во второй части 1 и 2 главе, а затем описал, как происходит оправдание – в 3 и 4 главах, а с 5 по 8 он показал его результаты. И в настоящее время мы видим проявление этих результатов в нашей жизни. В первых 8 главах послания к римлянам слово «благодать» и «вера» являются ключевыми. По словам апостола, спасение – это дар Божий, обретенный по вере. Впрочем, поскольку вы уже сейчас открыли эти главы, давайте на минутку задержимся там. Откройте 3 главу. Я хотел бы еще раз быстро прочитать несколько ключевых стихов, чтобы вы увидели основные идеи. В 3.22 мы читаем: «Праведность Божия через веру». Вот оно, ключевое слово. Стих 24. «Получая оправдание даром по благодати Его». Стих 25. «Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру». Вера и благодать. Стих 26. «Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Вновь вера. Стих 28. «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой». Стих 30. «Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру». Глава 4, стих 3. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, это вменилось ему в праведность». Стих 4. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу». Стих 5. «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Стих 11. «И знак обрезания он, то есть Авраам, получил как печать праведности через веру, которую имел». Стих 13. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». И вновь акцент делается на вере. Стих 16. «Итак, по вере, чтобы было по милости». Стих 20. «Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере». Опять апостол повторяет те же понятия «благодать» и «вера». Снова и снова. Перейдем к 5 главе. Стих 1. «Итак, оправдавшись верой». Стих 2. «Через которого верой получили мы доступ к этой благодати». Стих 18. «Поэтому как преступлением одного всем людям осуждение, так и праведностью одного всем людям оправдание к жизни». И опять мы видим, что это дар. Это дар благодати. Стих 20. «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Стих 21. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной». А в 6 главе 23 стихе Павел подводит итог всему вышесказанному. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Рассматривая эти термины в еврейском контексте, вы можете легко понять, насколько уникальным является Павлов посыл. Дело в том, что евреи во все времена жили с пониманием, что, обращаясь к Богу, ровно как и к любому божеству, умиротворяя Бога, угождая Ему своими добрыми делами, доброжелательностью, порядочностью, повинуясь Ему правилами, соответствуя Его стандартам, человек как бы постепенно завоевывает Божию благосклонность, и для евреев подобный образ жизни был совершенно нормальным. И тут появляется Павел и проповедует, что спасение невозможно заслужить, что оно дается даром, по благодати, верой, но не делами. И такую весть евреям было очень трудно принять. Когда же в конце 5 главы он сказал, что когда изобилует грех, преизобилует благодать. И это уже было превыше их понимания и принятия. Дело в том, что евреи были глубоко привержены закону Божьему в системе, в которой делами и личной праведностью можно было угодить Богу и заслужить спасение. Поэтому в 6 главе, в 1 и во 2 стихе они обвиняли Павла, что тот якобы проповедовал вседозволенность, то есть благодать, которая позволяет грешникам делать все, что заблагорассудится. Чем больше греха, тем больше благодати, а значит, у человека есть свобода, и эта свобода творить беззаконие. Иудеи верили, что закон обеспечивает и поддерживает святость, а если упразднить закон и отменить правила, то исчезнет гарантия святости. Поэтому в учении Павла о благодати иудеи видели опасность морального разложения общества. Потому что иудеи ценили закон Божий, еврейский закон можно было разделить на три категории – закон церемониальный, социальный и нравственный. Но сами евреи воспринимали закон как нечто единое, потому что закон был дарован евреям как единый закон для уникального Божьего народа. Они верили, что нужно соблюдать все эти законы, потому что это и есть стандарт святости. И если ты соблюдаешь закон, это единственный путь, чтобы становиться святым. Когда Господь Иисус жил на земле, и когда служил апостол Павел, раввины составляли свод ветхозаветных законов, и там было 613 заповедей. Для того, чтобы обрести совершенную святость, им нужно было усердно стараться соблюдать их все. Ради любопытства я на этой неделе обратился к источнику, в котором были напечатаны 613 заповедей, и я внимательно прочитал каждую из них. И я понял, что исполнить это все было практически невозможно. Это очень широкий спектр заповедей. Конечно, раввины постарались их немного причесать, выйдя за пределы Божьего смысла, и разделили их на две части. И первая часть – это повеление, то, что нужно обязательно исполнять. Вторая часть – запреты, это то, что делать ни в коем случае нельзя. И согласно учению раввинов, есть 248 повелений, которые нужно соблюдать. В какой-то странной притче они сказали, что это соответствует количеству конечностей на теле. Я не знаю, о чем там шла речь, может быть, они имели в виду осьминога. В любом случае, эти 248 обязательных повелений касались Бога, храма, жертвоприношений, обетов, ритуалов и пожертвований. Они устанавливали, как соблюдать субботу, каких животных можно кушать в пищу, а каких нельзя, как отмечать праздники, они устанавливали наказание за идолопоклонничество, решали вопросы войны, общественной и семейной жизни, регулировали нормы общественной жизни, разбирали юридические и судебные коллизии и оговаривали отношения между рабами и господами. Кроме того, было еще 365 запретов, которые ни в коем случае нельзя делать. Запреты касались идолопоклонства, уроков истории, богохульства, храмового поклонения, жертвоприношений, священства, диеты, обетов, сельского хозяйства, займов, бизнеса, рабов, правосудий и взаимоотношений. Таким образом, у евреев было огромное количество законов, и все они имели всевозможные нюансы и всевозможные толкования раввинов. Следствие и дополнение. Один закон дополнялся и толковался другим, другой третьим и так далее. И нужно было иметь сборник законов на каждый день, чтобы постоянно их читать и не запутаться. Их просто невозможно все запомнить. Поэтому в Деяниях 15:10 сказано, что закон висел на шее Израиля тяжелым ярмом, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы. При этом евреи понимали, что изначально закон был дан Богом и имел божественное происхождение. Бог даровал закон не просто так, поэтому евреи верили, что следовать Божьему закону – это богоугодное дело, ведь сам Бог даровал им закон. Впрочем, побуждаемый к тщательному исполнению закона было не только это. Откройте Второзаконие 27:26. Это слово Божие, переданное евреям, их вождем Моисеем. Там сказано: «Проклят всякий человек, кто не исполнит всех слов закона этого и не будет поступать по ним». Серьезность этих слов подтверждается в следующей главе. Второзаконие 28.15. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия эти и постигнут тебя». Очень суровое предупреждение. Кто не будет соблюдать все требования закона, будет проклят. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои и кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе в дом и проклят при выходе твоем. Всеобъемлющее проклятие, не правда ли? Хотя если этого мало, стих 20 добавляет. «Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение, несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит он тебя с земли, которой ты идешь, чтобы владеть ею. Поразит тебя Господь чахлостью, горячкой, лихорадкой, воспалением, засухой, палящим ветром и ржавчиной, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. И эти проклятия на протяжении всей главы продолжаются вновь и вновь. Они затрагивают все мыслимые уголки человеческой жизни, то есть кто не соблюдает закон Божий, да будет проклят. А сейчас перейдем к Новому Завету. Вернемся в послание к римлянам, и мы уже немного понимаем, почему иудеи чувствовали такую привязанность к закону и обязанность его исполнять. И тут ты осознаешь великую ужасную истину о том, что если ты не соблюдаешь всего закона, ты будешь проклят. Это очень тяжелое бремя. Павел вспоминает об этом времени, потому что в свое время, будучи фарисеем из фарисеев, ревнуя о законе, вынужден был нести эту тяжкую ношу. В Галатам 3.10 он говорит: «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под проклятием». То есть те, кто остается под законом и пытаются угодить Богу, находятся под проклятием, потому что никто не может в совершенстве исполнить закон. Не так ли? Поэтому в Галатах 3.10 Павел цитирует второзаконие: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Поэтому мы можем быть уверены, что Павел, будучи иудеем, прекрасно понимал слова второзакония. «Если ты не будешь исполнять законы и всех предписаний, ты будешь проклят», – так сказал Бог. И когда Павел говорит, что дела не имеют значения для спасения, и что делами закона не оправдывается никакая плоть, он вызывает невыносимый шок. И в третьей главе Галатам Павел перечеркивает все попытки спастись с помощью тщательного исполнения закона. «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». И при этом он добавляет: «Законом никто не оправдывается перед Богом». Но на этом он не останавливается и напоминает очевидное ветхозаветное учение: «Праведный верою жив будет». Это цитата из пророка Аввакума. Послушайте внимательно. Ветхий Завет утверждает, что с одной стороны всякий, стремящийся всей своей жизнью соблюсти закон и нарушающий его хотя бы в чем-то одном, проклят. В Иакова 2.10 мы читаем: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Вы спросите, зачем тогда Бог дал закон, который невозможно исполнить? И ответ очень прост. Для того, чтобы показать, насколько люди грешны, и дать им осознать, чтобы оправдаться, нужно обратиться к Богу с верой. Но они не хотели приходить к Богу с верой, полагая, что смогут заслужить спасение делами. Они очень сильно стремились к праведности собственными усилиями, игнорируя принципы веры. Поэтому они казались проклятыми. И суть рабства закона в том, что закон подводит всех под проклятие, потому что его невозможно исполнить. Они тщетно пытались это сделать. И когда Павел начал проповедовать весть о спасении, одной благодатью через веру, иудеи никак не могли этого принять. И именно поэтому апостолу важно было тщательно объяснять все нюансы закона, которым им необходимо было знать. В 6.14 мы уже прочитали ключевой стих послания к римлянам. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». И Павел это подчеркивает. В каком смысле мы больше не под законом? Мы больше не под проклятием. Почему? Потому что Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием. Галатам 3. И поэтому Павел говорит: посмотрите, мы уже не под законом. Мы под благодатью. Мы избавлены от этого проклятия. И в этот момент любой иудей скажет: хорошо, если закон не может нас спасти, и мы не можем выйти из-под этого закона, и у нас только лишь проклятие, то какой вообще смысл в законе? Павел, ты хочешь, чтобы мы выбросили этот закон? То есть мы не можем спастись законом, в чем мы убедились в 3 и 4 главах, и не можем осветиться законом, о чем сказано в 5 и 6 главах. Если мы спасемся в союзе со Христом, и Христос будет нас освящать, то где здесь место закону? И далее, утверждая, что необходимо выйти из-под рабства закона и освободиться от него, Павел не принижает его значимость. И это объясняется в 7 главе. Послушайте внимательно. 7 глава Римлянам – это важнейшая глава в Библии. Павел, долго начиная с 3 главы, с первого утверждения, что закон не способен спасти нас, подводит нас к этому моменту. И первое то, чего закон не может сделать для нас, он не может нас спасти. 3, 4 и 5 главы. Второе – закон не может нас осветить. Это глава 6. И третье – закон не может нас осудить, если мы во Христе. 7 глава с 1 по 6 стихи. Закон не может нас осудить, но он может обличить нас во грехе. Об этом говорится в 7 главе с 7 по 13 стихи. И об этом мы говорим сегодня. А дальше в 7 главе с 14 по 25 стихи. Закон не может избавить нас от греха. И, наконец, то, что мы можем сделать законом, если примем Христа, мы можем исполнить его. Об этом говорится в 8 главе с 1 по 4 стихи. Итак, еще раз повторю. 3, 4 и 5 главах закон не может спасти нас. В 6 он не может нас сделать святыми. В 7 главе с 1 по 6 стихи он не может нас осудить. В этой же главе 7 по 13 стихи он может обличить нас во грехе, но он не может нас избавить от греха. 14 и 25 стих. И, наконец, в 8 главе с 1 по 4 стихи во Христе, силой Святого Духа, мы можем исполнить закон. Итак, в главах с 3 по 8 Римлянам мы видим довольно целостную картину закона. А сейчас я бы хотел сказать пару слов о гениальности Павла. Послание к Римлянам – это поистине шедевр, гениальное произведение, как автора, так и Бога. Начиная с 3 главы раскрывается тема веры, тема благодати, и из него можно много узнать об оправдании. Можно отметить тему греха и тему праведности. Там же можно увидеть и тему закона, и все эти темы раскрываются на основании этого великолепного текста. Но среди всех этих грандиозных тем, раскрытых в этом тексте, ни одна не захватывает так внимательно, как тема закона и его роли. Итак, сейчас мы прочитаем стихи с 7 по 13 и поймем, что может сделать закон. Он может обличить нас. Именно с этой целью Бог его и дал. Это во-первых. А во-вторых, его можно было исполнить. И мы будем об этом говорить, когда дойдем до 8 главы и узнаем о силе Святого Духа. На прошлой неделе из первых 6 стихов мы узнали, что закон больше не может вынести против нас обвинительный приговор, потому что мы Христовы, и мы мертвы для закона. Над нами он больше не имеет никакой власти. Помните принцип в первом стихе? Закон применим лишь в отношении живого человека. Но мы уверовали во Христа, и закон уже не имеет над нами никакой власти. У нас новый муж, у нас новая власть, новый Господин Иисус Христос. Так значит, теперь мы свободны от обязательства поступать правильно? Нет. Стих 6 говорит, что мы по-прежнему служим Богу, но теперь мы служим не механически и не внешне по букве закона, но служим от сердца, в обновлении духа. Если вы действительно рождены свыше, в вашей жизни будет святость и будут плоды, в вашей жизни будет служение Христу. Вы все еще находитесь под законом, но теперь под Новым Заветом. Это нравственный закон, который переносится в Новый Завет. Мы уже не находимся под церемониальным законом Израиля и не подчиняемся социальным законам Израиля. Но характер Бога не изменился, и мы по-прежнему находимся под данным нам в Новом Завете нравственным законом. И мы не пытаемся исполнить его своими силами. Основываясь на живых отношениях с Иисусом Христом в обновлении Духа, мы продолжаем служить Богу, и более того, это происходит тогда, когда вы кого-то приводите ко Христу, исполняя великое поручение в Матфея 28, крестить нового ученика во имя Иисуса Христа. А затем вы должны научить их соблюдать все, что я повелел вам. И мы невольно ослушаться Христа. Мы впервые можем быть свободны в послушании и повиноваться от сердца, потому что оно у нас новое. Мы способны к внутреннему повиновению. Так как прежде повиновение было поверхностным, и тогда мы были под законом Божьим, но только внешне. Но теперь мы служим Богу от сердца. Это подводит нас к главе 7, с 7 по 13 стихи. Если закон не может спасти и осветить нас, то какова польза закона? И здесь мы получаем ответ, что закон хорош, потому что обличает нас. И в тексте мы читаем о 4 составляющих этого обличения. Первый пункт. Закон выявляет грех. Это элемент обличающей силы закона. Стих 7. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я иначе узнал грех как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожеланий, если бы закон не говорил «не пожелай». И вновь Павел вступает в заочную полемику с противником иудеем, который бы сказал: «Послушай, ты только что сказал, что мы умерли для закона, и ныне закон упразднен». Стих 7. Что же скажем? Неужели от закона грех? «Никак. Но я не иначе узнал грех как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». И вновь Павел вступает в заочную полемику с противником иудеем, который мог бы сказать: «Послушай, ты только что сказал, что мы умерли для закона, и ныне закон упразднен, ведь он не может нас спасти и осветить». Закон попытался осудить нас, но у него ничего не получилось, и теперь мы вышли из-под него и его власти. Неужели ты хочешь сказать, что это зло? Неужели ты говоришь, что Божий святой закон, который Бог дал своему народу, который исходил из самого Божьего разума, воли, природы, и который соответствует его цели, это зло, и он не может нас спасти и искупить? И вновь на это Павел дает категорически отрицательный ответ. Это самое сильное отрицание в греческом языке – никак, ни в коем случае, и мысли себе не допускай, ни при каких обстоятельствах. Грех не от Божьего закона. И затем он говорит: «И я не иначе узнал грех, как посредством закона». Закон скрывает грех. Если бы не было закона, то не было бы греха. Когда ты едешь на большой скорости, и там нет ограничительного знака, тоже не нарушаешь закон. Поэтому Павел говорит, что закон скрывает грех. Закон устанавливает стандарт, и тогда становится понятно, что такое грех. И мне совершенно ясно, что Павел здесь говорит отнюдь не о церемониальных вопросах и не о социальных вопросах. Он говорит о нравственном законе Божьем. Когда Бог обращает наше внимание на закон, Он делает это для того, чтобы закон обличил нас. В Римлянам 3:20 сказано: «Потому что делами закона не оправдывается перед Ним никакая плоть». И послушайте, что говорится дальше. «Ибо законом познается грех». Это очень важная истина. Закон просто показывает нам, что такое грех с точки зрения Бога. Мы читаем в Римлянам 4:15, где нет закона, нет и преступления. Или глава 5, стих 13. Грех не вменяется, когда нет закона. В главе 3, 4 и 5 трижды повторяется одна и та же мысль. Без закона нет греха. Поэтому, как только Бог открывает закон, человек измеряется по Божьему стандарту и оказывается грешником. А теперь обратите внимание на фразу: «Я не иначе узнал грех, как посредством закона». 7 стих. Я не думаю, что речь идет об интеллектуальном знании или о теоретическом, богословском и словарном определении природы факта и существования греха. Полагаю, что Павел имел в виду то, что пока он не понял всей полноты закона, он не знал всей глубины греха, всей полноты греха, а закон его обличил. Неожиданно Павел начал рассказывать свое личное свидетельство. Он начал рассказывать, что происходило в его собственном сердце. Он говорит, что он сам чувствует обличение. Я думаю, он вспоминал о своем собственном обращении к Спасителю, которое достигло кульминации по дороге в Дамаск, когда он был ослеплен и ничего не видел, когда он полностью разобрался в перипетиях своей жизни, осознал нужду в Спасителе, принял Иисуса Христа и превратился из гонителя Савла в проповедника Павла. Мне кажется, нам важно осознавать эту часть его духовного пути. И если мы будем думать, что все произошло в момент их встречи по дороге в Дамаск, мы будем склонны думать, что он был спасен помимо своей воли. В той истории было настолько мощно видно суверенное действие Бога, что невольно возникает вопрос: а было ли в тот момент вообще что-то у самого Павла в сердце? Ведь только что он спешил убивать христиан, а тут уже он на коленях, и его рукополагают на служение. Об этом действительно было бы тяжело судить, если бы у нас не было текста к Римлянам. Но теперь мы знаем, что у него были настоящие, серьезные переживания. Он видел суть закона, и Бог все сильнее обличал его во грехе. Долгое время он думал, что точно знает саму суть Божьего закона. Он был фарисей, еврей из евреев. Он мог прочитать закон, ровно как и любой другой иудей. Он знал толкование закона, и он всю жизнь старался соблюсти закон. Он был очень религиозен, имея ревность о Боге, но не по рассуждению. Он был похож на тех, кого он сам описал в Римлянам 10:2. «Имею ревность о Боге, но не по рассуждению. Они думают, что знают, но на самом деле не знают. Ибо не разумея праведности Божией, установить собственную праведность». Таким был и Павел. Он изо всех сил хотел похож на фарисея из известной притчи Луки 18, которая говорила себе: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть от всего, что приобретаю. Мне так хорошо от того, что я все это соблюдаю. Какой я чудесный! Боже, ты должен быть счастлив, что я тут рядом. Я вершина справедливости. Я вершина самоправедности». И он полагал, что у него с Богом все схвачено, и билет в рай у него уже в кармане. В Галатам 1:13 он напоминает своим читателям из Галатии: «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, Его репутация как ревностного иудея была далеко и широко известна. И в Галатам 1.14 он вспоминает, что преуспел в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи чрезмерным ревнителем отеческих моих преданий. Я был самым иудействующим евреем, самым ревностным блюстителем закона, которого только можно себе представить. Похожее свидетельство о самом себе он приводит в 3 главе Филиппийцам с большими подробностями. Филиппийцам 3.5. Обрезанный восьмой день. Все евреи должны были обрезаны быть восьмой день. Из рода Израилева, колена Вениаминова, евреи от евреев, по учению фарисеев, по ревности, по учению из рода Израилева, колена Вениаминова, евреи от евреев, по учению фарисеев, по ревности, гонитель Церкви Божией. И здесь обратите особое внимание, по правде законной, непорочный, но с чьей точки зрения непорочный? Хотите знать, почему он так мог сказать? Да потому что он был научен точно так же, как и богатый юноша, у которого Иисус спросил, соблюдал ли он закон. И тот без тени сомнения говорил, все это сохранил я от юности моей. Дело в том, что иудеи полностью сдвинули закон Божий во внешние измерения. И весь закон сводился к исполнению или неисполнению каких-то внешних действий. Они адаптировали закон и приспособили его к своей собственной греховности. Речь шла лишь о внешних факторах, а о внутреннем содержании никто никогда не задумывался, в то время как именно там и находился мусор, от которого следовало бы избавиться. Это была внешняя сторона, чтобы грешник имел пристойный внешний вид, и для иудеев казалось, что если они исполняют Божий закон с внешней стороны, у них все в порядке. Филиппийцам 3. «Когда же я посмотрел, что действительно творилось у меня внутри, я увидел свою жизнь совершенно иначе. И знаете что? Все, что я считал достоинством, превратилось в навозную кучу». Слово «чита» означает «навоз». Как только он по-настоящему увидел, что его истинная проблема была внутри, именно в глубине внутреннего человека, он увидел себя таким, какой он был. И в Римлянам 7 Павел описывает свои переживания перед обращением, когда он ощутил обличение. Каким-то образом по пути в Дамаск суверенный Господь вел его и произвел не только свое внешнее суверенное действие, но и работал внутри самого Павла, и он осознал истинную сущность закона. Он понял, что закон был не только внешним, но и внутренним. Вы спросите, откуда я знаю? Посмотрите на конкретный аспект закона, ибо я не понимал бы и пожелания, то есть не понимал бы, что такое вожделение, похоть или злые побуждения, если бы закон не говорил «не пожелай». Павел приводит в пример 10-ю заповедь. «Не пожелай». А желать – это внешнее действие. Где происходит желание? Внутри. Из всех 10 заповедей – это единственная заповедь, происходящая внутри. Это то, что происходит внутри на уровне похоти и желаний. И Павел говорит, когда я увидел закон на самом деле, не только о внешних поступках, но и о моем отношении, о моей похоти, о моих вожделениях, о моих страстях, я понял, что внешне это была куча навоза, потому что внутри меня таится сплошное зло. Это настоящее обличение, и это реальность. Возможно, у кого-то из вас, как это было в свое время у меня, появится побуждение сказать: «Мне нужно наладить жизнь. Я заметил, что я часто обманываю». А кто-то скажет: «Я не могу сдерживать себя в употреблении спиртного». А кто-то захочет наладить отношения с людьми, и все это прекрасно. Но если вы этим ограничитесь, значит, вы все еще не поняли истинной сущности греха. Проблема греха не внешняя. Чтобы контролировать поведение, можно обойтись другими средствами. Это не обязательно благодать. Чтобы бросить пить, можно пойти к психологу. Он будет настраивать ваше подсознание с помощью гипноза, или вы можете обратиться в общество анонимных алкоголиков, или вас могут принять в группе религиозных людей, которые не обманывают и не делают других гадостей. И с помощью этих вещей можно научиться контролировать свое внешнее поведение. Но только лишь Бог может преобразить сердце человека и очистить его от злых желаний. Вот для чего был дан закон. Вот почему есть внешнее и внутреннее повеление. И сильнее всего обличает заповедь о вожделении и любостяжании, потому что она проникает в самое сердце. И такими были переживания Павла, но и не только Павла. Я думаю, он говорит здесь обо всех, кто пережил истинное обличение. Приходя к Иисусу Христу, ты начинаешь понимать, что ты не только не можешь контролировать свои внешние импульсы, но также ты не можешь их контролировать изнутри. И все изначально невозрожденные люди именно так и приходят ко Христу. Они видят реальность и глубину своего греха. Они видят, что они не просто плохо поступают, но что изнутри их разъедает их собственная, испорченная природа.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.